Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцу. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Газета «Известия» освежила в памяти своих читателей те принципиальные выборы, которые проводил Александр Вишняков в качестве председателя Центризбиркома. Он дважды выбирал президентом Владимира Путина, один раз Ахмата Кадырова и дважды проводил выборы в Госдуму, на которых неизменно выигрывала партия власти. Он при этом, конечно же, занимался какой-то ненужной критикой, например, не соглашался с отменой графы против всех и минимального порога явки, но ведь на исход выборов это никак не влияло. Так что, казалось бы, Вишняков должен был стать добрым талисманом для Кремля, но тот почему-то решил от него отказаться, вот как раз из-за критики, как считают даже кремлевские политологи. «Я думаю, Вишняков переоценил свой авторитет и влияние в политической жизни страны», сказал в интервью «Комсомольской правде» директор Института политических исследований Сергей Марков. Когда Кремль начал реформирование системы избирательного права, глава ЦИК вдруг выступил с резкой публичной критикой ряда нововведений, и это, возможно, было воспринято как отрыв от команды. Поэтому, скорее всего, следующими парламентскими и президентскими выборами будет дирижировать человек, более лояльный к партии власти. Какую роль для результатов выборов играет фигура председателя Центризбиркома? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ежедневного.
Ежедневного.
Ой, а был ведь еженедельный когда-то?
Давно был.
Да, ну, слава богу, что я хоть не совсем ошиблась. Ежедневного журнала Александр Рыклин и обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» и колумнист газеты «Газета» Михаил Фишман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И я предлагаю начать прямо с публикации в ваших изданиях на тему отставки Вишнякова. Ежедневный журнал, политолог Алексей Макаркин.
Отставка Александра Вишнякова показывает, что Кремлю нужен не партнер, а клиент на посту главного контролера избирательного процесса. Это особенно важно перед президентскими выборами, перед которыми федеральной власти надо минимизировать все возможные, даже маловероятные риски. Конечно, можно списать отставку председателя ЦИК на его конфликт с «Единой Россией», законодательной инициативы которой в области избирательного права Вишняков подвергал резкой критике. Однако вряд ли такое принципиальное решение, как замена председателя ЦИКа, будет решаться на основе пожеланий «Единой России», которая, по сути дела, является политическим инструментом Кремля, а не самостоятельным центром власти. Формально председателя Центризбиркома выбирают сами члены этого органа, но ни для кого не секрет, что этот пост де-факто принадлежит к президентской номенклатуре. Скорее дело в другом. Вишняков в течение всего пребывания на посту главы Центризбиркома был политически лоялен по отношению к Кремлю, но считал возможным отстаивать свои прерогативы, не боясь конфликтов. При Вишнякове заговорили об избирательной вертикали, как о системе, претендующей на автономный статус.
Газета «Ру» выдвинула свои версии отставки Вишнякова в публикации под названием «Старый конь на заклании». Давайте послушаем.
Предположить, что опытнейшего Вишнякова, сумевшего привести в 99-м году к сенсационному второму результату наспех сверстанный кремлевский выборный проект «Единство», спустя три месяца избрать уже в первом туре президентских выборов новичка Путина, отсечь всех лишних и обеспечить безусловную победу «Единой России» на думских выборах 2003 года, а затем обеспечить еще более убедительный выигрыш Путина в марте 2004-го, увольняют из-за таких пустяков, как критика отдельных положений нового избирательного законодательства или разозливших единороссов высоких выборных результатов «Справедливой России», может только простодушный. Теперь уже бывший глава ЦИК самым активным образом участвовал в переформатировании избирательного законодательства под нужды государства так называемой «суверенной демократии». Его критика, в частности, ничуть не мешала активной поддержке общей конструкции выборов по-путински.
Ну а тогда за что же? И вот газета предлагает сразу нескольких вариантов за что. Во-первых, при всех оказанных Вишняковым услугах он все же не человек Путина, а нужен абсолютно свой. И для чего нужен абсолютно свой? Газета «Ру» не исключает, что какие-то, возможно, революционные, срочные изменения в законодательстве, которые может сделать только свой человек. И третий вывод, третья версия газеты, что замена главы ЦИК просто каприз и блажь, вызванные преждевременно начавшейся в верхах предвыборной лихорадкой. И, наконец, колумнист газеты «Ру» Михаил Фишман тоже высказал свою точку зрения по поводу этой истории, но мы не будем сейчас ее цитировать, слава богу, что Михаил у нас в эфире, он сам может ее высказать. Но, Михаил, правильно ли я понимаю, что главная эта идея состоит в том, что это вообще-то большая глупость со стороны власти убрать Вишнякова?
Ну, я бы не сказал. Вообще власть — понятие абстрактное.
Ну, прямо абстрактное. Люди, кто убирал, он очень конкретный.
А люди в ней сидят вполне конкретные.
Так.
Насколько я понимаю, отставка Вишнякова пролоббирована Владиславом Сурковым, который является куратором внутренней политики и куратором выборного процесса. И давайте все-таки не будем преувеличивать значение Вишнякова для российской истории. Все-таки и Центризбирком — техническая инстанция, и сам Вишняков тоже техническая фигура.
Вот именно. Так чего же его убирать-то?
Ну, есть, тем не менее, тут есть нюансы. Можно быть технической фигурой в несколько разном масштабе. Можно быть совсем-совсем технической фигурой, а можно там немножко на себя оттягивать одеяло.
Немножко лирическое.
Да, да. Насколько я понимаю, на самом деле сейчас момент очень ответственный. Это выборы в Государственную Думу. Ситуация выглядит так, что как бы дано, вот то, что нам дано вот перед этими выборами в декабре, делает задачу довольно сложной и требующей, на самом деле, некой ювелирной работы и точной настройки. Заниматься этим должен кто-то один. Это Владислав Сурков. Очевидно, что сейчас он будет наращивать свое политическое влияние, которое он терял перед последние полтора года, скажем так. И он будет основным, он будет решать эту задачу. Он будет организовывать и проводить эти выборы. С тем, чтобы у «Единой России» было большинство в следующем парламенте, с тем, чтобы остальные партии, три, получили там им положенное количество голосов и так далее. И у него должна быть лояльная ему абсолютно команда, которая эти выборы проводит. Вишняков не является абсолютно лояльной фигурой Суркову, что он не раз продемонстрировал.
Но ведь тогда получается, что один человек из этих 15, которые сейчас составляют Центризбирком, должен быть 100% человеком Суркова. Вот тот, кого они
просто будет понимать новые правила игры. Он будет понимать, что то, что спускается к нему сверху, обсуждению не подлежит вообще.
То есть мы должны понимать, когда мы увидим эту фигуру, когда они ее выдвинут 26 марта, мы должны понимать, что вот у него с Сурковым абсолютный альянс, у этого человека, Сурков ему верит.
Я думаю, да.
Александр Рыклин, да, как вы считаете?
На самом деле я вот соглашусь с такой оценкой Михаила Фишмана. Ну да, конечно. С одной стороны, вроде бы кажется, что председатель Центризбиркома — это фигура техническая. С другой стороны, надо понимать, что за долгие годы своего председательства Вишняков, конечно, стал публичной фигурой. Публичный, он высказывается по разным вопросам, он комментирует, он выходит к прессе. А власти сегодня нужен калькулятор. Причем такой калькулятор, в который можно в любой момент залезть, чего-нибудь там подправить, какие-то винтики открутить, винтики прикрутить. И Вишняков, конечно, вот просто в последнее время очень часто приходится слышать о том, что вот власть пытается расправить там. Вот я бы не идеализировал фигуру Александра Альбертовича. Во многом, как я полагаю, наше драконовское избирательное законодательство сегодня — это дело его рук, конечно же. Но, тем не менее, повторю, он человек не то чтобы непрогнозируемый, но человек, который в любой момент, как, возможно, думают в Кремле, готов не то чтобы даже взбрыкнуть, а просто высказать некую свою позицию по тому или иному вопросу. Что касается Суркова, то да, очевидным образом Сурков сейчас пытается наращивать свою капитализацию, он лавирует между башнями в Кремле, готовый в любой момент продаться подороже в ту или другую сторону.
И вы считаете, что он до сих пор настолько влиятелен, что способен менять такие фигуры?
Вы знаете, это ведь, как вам сказать, это вот сейчас у него получилось, условно говоря, а могло не получиться. А. Там идут сложные разборки, разводки, знаете, это такая помойка, что там разбираться. Но вот сейчас у него вышло, да, тут я согласен с Мишей, это он пролоббировал, это его победа, его большой успех. И капитализация его, конечно, возросла, потому что все вокруг видят, какой важный человек снимает. Означает,
это в том числе будет сигнал элитам, сигнал депутатам.
Кто в доме хозяин?
Кто принимает решение?
Ага. Да. Но мы продолжим после анонса.
В «Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин и обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» и колумнист газеты «РУ» Михаил Фишман. Какую роль для результатов выборов играет фигура председателя Центра избиркома? Эту роль, этот вопрос мы задаем сегодня слушателям. Телефон включаем в этой части 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. А также пишите нам на пейджер. И судя по тому, что пишут люди, они пока не столько пишут о роли председателя Центра избиркома, сколько о версиях, почему же сняли Вишнякова. Юрий Кац из Москвы. В политике государственной деятельности не должно быть долгожителей. Это одно из условий строительства демократического государства. Вот свежую кровь, считает Юрий Кац, решили влить. Ирина Волкова. Трудно сказать, какую роль сыграли последние демарши Вишнякова, хотя все фальсификации выборов при нем производили под его руководством. Теперь осталось выбрать кого-нибудь из пищевой промышленности и отменить выборы вообще. Звягинцев пишет. Хитро-мудрый Путин, чтобы остаться после ухода... Хитро-мудрый Путин, чтобы остаться после ухода российским Генсеупином, наверное. Вот записывают записчики наши пейджерные, конечно, плохо. Перестраховался и убрал от греха подальше не совсем своего Вишнякова. Давайте еще раз тогда сформулируем, вот чтобы эту часть разговора немножко подытожить. Михаил, давайте, за что его убрали? Вот вы скажите, и вы, Александр. Почему?
Я думаю, ситуация развивалась так, что личные амбиции Вишнякова столкнулись с личными амбициями Владислава Суркова. Это был в каком-то смысле личный конфликт. На самом деле в политике личных конфликтов не бывает. А политическая целесообразность, как и понимает Сурков, продиктовала ему необходимость отставки Вишнякова, и он ее добился.
Угу. И, Александр, вы формулируете, за что убрали Вишнякова?
Ну, на самом деле, надо понимать, что помимо Суркова отставку Вишнякова лоббировала «Единая Россия». В последнее время у «Единой России» сложно складывались отношения с Вишняковым. Достаточно вспомнить о том, что Александр Альбертович выступил категорически против возврата института досрочного голосования, что лоббировал Грызлов и сотоварищи. Была мощная сила, а Путин... Был один человек, который мог, несомненно, Вишнякова защитить, это Путин. Он не стал этого делать. Сложно сказать, почему. Ну, возможно, тут уместно вспомнить, что... Вишняков категорически выступил против референдума о третьем сроке. Тогда это было в русле, но, возможно, Путину это не очень понравилось. Что называется, осадок остался.
Могли ли стать катализатором процесса вот эти последние выборы, Михаил? Как вы считаете, результаты эти могли вот настолько не понравиться, что давайте уже без Вишнякова?
Я сомневаюсь в этом. Я думаю, что скорее наоборот. Они дали Вишнякову провести эти выборы, и после выборов уже решили менять, чтобы, не портить вот выборную историю с шумом вокруг отставки.
И вы, Александр, тоже так считаете, что эти выборы роли не сыграли
в этой отставке? Это очевидно совершенно.
Я почему спросила? Мы каждую заметку коллег иногда рассматриваем под микроскопом. И есть такой ход у журналистов разговаривать с каким-то источником верным и надежным и высокопоставленным, как они говорят, и часть того, что он хочет сказать для печати, записывать под его именем, а часть какого-то разговора с ним же преподносить как «а вот что сказал нам высокопоставленный источник в Кремле». То есть то, что он не хочет сказать под своим именем, но хочет, чтобы прозвучало в прессе, записывается журналистом, в общем, по договоренности, я ничего плохого там в этом не вижу, люди так договариваются от имени некого анонима. И я вот под таким углом рассматривала вчера заметку Натальи Галимовой в МК, которая описала реакцию Суркова на результаты выборов. И там примерно было так, что Сурков сказал: очень хорошо, у нас все складывается, Единая Россия, Справедливая Россия, видно, что конкуренция. А дальше она пишет: однако же высокопоставленный источник Кремля сказал, что слишком много голосов набрала Справедливая Россия, и все это превращается уже в нездоровую конкуренцию, ничего хорошего в этом не будет, и, может быть, даже надо кончать вот с такой вот с разжиганием вот этих вещей. И мне показалось, что это был тот же Сурков, просто уже без неназванный, да, анонимный. И мне показалось, что все-таки вот эти слишком высокие результаты «Справедливой России», учитывая, что наши эксперты, многие говорят, что Сурков возражал против появления этой партии, могли все-таки сыграть свою роль.
Ну, это правда, Сурков действительно теперь пытается делать вид, что это в том числе его проект, но это совершенно не так. Это проект, который был инициирован помимо него и помимо его воли. Сегодня, конечно, это забавная ситуация. Знаете, это тот паровоз, который они разогнали, а остановить который крайне сложно. И насколько сегодня у Кремля хватит ресурса регулировать вот эти взаимоотношения между «Единой Россией» и «Несправедливой», у меня этот вопрос вызывает массу вопросов и сомнений. И это может, на самом деле, стать главной интригой будущих выборов декабрьских, потому что это будет забавно. Они там могут вокруг себя все разворотить к чертовой матери.
Ну да.
Ну, Сурков менеджер, он работает на Владимира Путина. У него один начальник, на самом деле. Он не, ну, как я это называю, он не аристократ кремлевский, да? Он не Сергей Иванов, не Дмитрий Медведев. Он просто на работе. Uh-huh. Его наняли. Uh-huh. И его ответственность проводить выборы. И он в тяжелом, конечно, положении находится, потому что, как я уже говорил, выборы потребуют тонкой настройки. Он может получить сейчас, может получить какое-то указание сверху. Он может получить там в сентябре, ему скажут, ну, там, 20% или 10%, или мало, или, а мы вообще хотим, чтобы, ну, он же не знает,
да, в голову начальнику
не залезешь. Угу. И он заложник этой ситуации всегда. На сегодняшний момент ситуация выглядит так, что ему нужно обеспечить большинство в Государственной Думе, 226 голосов у «Единой России», и некое распределение между остальных голосов между тремя партиями. Там можно чуть-чуть варьировать, но сильно не поварьируешь. Угу. И если «Справедливая Россия» будет набирать так, как она набирала последние пару месяцев, то это будет очень тяжелая задача. Как их потом сдерживать, действительно, как Александр сказал.
Да, пруд.
И она как бы решаемая, но она, ну, ситуация, в общем, нервная, поэтому, естественно, он переживает.
Ну, тут же надо еще понимать, что, например, с ростом электорального ресурса у партии «Справедливой России» будут расти амбиции. Будут расти амбиции. Они становятся... Договоры пригодности понижаются. Кроме всего прочего, не очень понятно, как дальше будут развиваться события вообще к этим выборам, что там будет происходить вокруг. Ну, много вопросов. Ну,
до сих пор никто не знает роль «Справедливой России». Что это все-таки на самом деле? Это, ответа на этот вопрос нет. Сначала речь шла о том, что нам нужно кем-то заменить партию «Родина», которая оказалась, вот вышла из доверия, что называется.
Потом получилось-то,
но получилось-то что-то большее, получилась вторая нога. Система, очевидно, да, что да. Путин посылает сигнал, что это не просто довесок или вот такой мешочек с голосами, а это альтернатива, вторая нога, вторая системная партия. И ясности, на самом деле, ни у кого нет. Никто не знает, что Миронову можно, а что нельзя.
Ну, по крайней мере, добились уже того, что унизили Грызлова. Сегодня все газеты написали о том, что уже договорился Миронов, послал всех подальше, договорился с Матвиенко, что выдвинет его прекрасно законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Просто Грызлову...
Вне всякого Грызлова.
Конечно, просто Грызлову дали понять, что, знаешь, дружище, ты пока не можешь решать такие важные государственные вопросы.
Да. Посиди, как...
Ну, естественно, подумай. Конечно, ты вообще кто тут такой. Тут же надо понимать одну простую вещь. У Суркова есть твердая задача, вот которая... На веки веков сохранить тотальный контроль исполнительной власти над Думой. Вот как он этого будет добиваться? Это другой совершенно вопрос. Но эта задача абсолютная. Вот она абсолютная. Особенно в преддверии там президентской всей этой истории 2008 года. Тотальный контроль.
Понятно.
А вот эта конструкция «Справедливая Россия, Единая Россия», она, в общем, угрожает всей целостности вот этой картины, всей целостности конструкции.
Ну, по крайней мере, убрать Вишнякова — это уже один из способов решить эту задачу. Эдуард из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. И у нас, вы сами знаете, хорошо все недавно прошли выборы, и, в общем-то, основываясь на фактах, которые я хорошо знаю, там и на работе моей жены приходил руководитель администрации района, требуя, чтобы голосовали за «Единую Россию», и к моему сыну приходили в училище, построив их, он у меня учится в высшей школе МЧС, тоже с требованием голосовать «Единой России». Ну, в общем-то, не важно, это как бы факты, которые вы хорошо все знаете. И я, говоря Вишнякову, считаю, что это чисто техническая фигура. Но у меня вопрос к вашим гостям. Он, на мой взгляд, самый важный во всей этой истории. Все эти разговоры о том, кто там, что там. Мне очень важно понять, скажите, пожалуйста, вот неужели нельзя всем партиям, которые в той или иной мере считают себя оппозиционными, обществу, сделать так, чтобы результаты выборов были подконтрольны обществу, чтобы реально получить на каждом избирательном участке реальные итоги выборов и потом подвести общий итог то так, как хотя бы когда было происходило на Украине. Неужели это невозможно? Что, неужели вообще...
Эдуард,
это...
спасибо за вопрос. Да. Абсолютно понятно, чтобы это все не зависело от фигуры председателя Центра избиркома соцсавы комиссии, зависело только от партии. Пожалуйста, Александр Рыклин, как вы это видите?
В
возможно?
Рамках той политической системы, что сегодня укоренилось в нашей стране, это осуществить совершенно невозможно.
Вы считаете, Михаил, так же мрачно смотрите на это?
Ну, скорее да, чем нет. Наверное, на местах могут быть разные ситуации, и на самом деле, что бы ни говорили про конкуренцию, искусственную конкуренцию «Справедливой России», «Единой России» на сегодняшний момент, какие-то плоды она действительно дает, это факт. Очевидно, что они друг за другом стараются пристально следить и хватать друг другу за руку, когда там начинаются фальсификации, там, не знаю, черный пиар и так далее и тому подобное.
Ну вот, а возможно договориться вот этим силам, на которой уже поделено это пространство политическое, помимо «Единой России», договориться всем там пятерым оставшимся, что вот мы берем все это под свой контроль.
Нет,
категорически
тут наоборот,
поставить
тут
условия
наоборот,
власти.
Наоборот, проблема в том, чтобы наоборот они не договаривались. Потому что когда конкуренты договариваются, получается картель. Сегодняшняя политика и представляет из себя некий такой сговор, такой картель. А нужна конкуренция. Нужна здоровая и настоящая конкуренция, чтобы партия одна хотела,
нет, но они могут
и хотела и стремилась победить другую.
Конкурировать
это
в
конкуренция
голосах,
создает
но...
пространство для свободы.
Так она исключает такая конкуренция, коалицию при подсчете? Это взаимоисключающие вещи?
Ну, может сложиться по-разному, но сегодня стандартная ситуация в регионе заключается в том, что губернатор, исполнительная власть в регионе раскладывает яйца по корзинам, и эта конкуренция, в общем, является искусственной.
Слушайте, ну, вот свежий пример.
Поэтому они не будут пристально следить за подсчетом голосов.
Свежий пример. Вот тот же Санкт-Петербург. Вот о чем угодно там могли договориться партии, которые участвовали в этих выборах, но в полвторого ночи городской избирком говорит: все, мы закрываемся до утра. До свидания. И дальше что? Дальше все закрылось, что там происходит с бюллетенями, никто не знает. Ну и чего? Ну договоритесь.
Дальше результат.
Ну, конечно.
Вот Мартин из Москвы, Александр из Вологодской области. Оставайтесь с нами на связи, если есть финансовая возможность. Я имею в виду, у вас безлимитный тариф в этом смысле до второй части программы. А я объявлю, что в час дня после выпуска новостей выйдет программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена книге «Я верую, я тоже нет». Это запись бесед французского литератора Фредерика Бекбедера, агностика, с французским епископом Жан-Мишелем Ди Фалько о вере и неверии. Насколько продуктивны такие диалоги, насколько различаются судьбы веры и неверия во Франции и в России, будут говорить специалисты по истории и культуре Франции, ведет передачу Яков Кротов, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне при обстреле автомобиля ранен солдат контрактной службы. По сообщению агентства «Интерфакс», машина с военнослужащими Минобороны, возвращавшимися из инженерной разведки, была обстреляна в окрестностях селения Аргун. Нападавшие скрылись. В Москве разыскивают убийц студента Российской академии иностранных языков. 18-летний Спартак Игнатов, уроженец Рязанской области, был найден мертвым минувшей ночью. Он получил более 20 ножевых ранений. На Камчатке из-за снежного циклона задержаны местные авиарейсы. Не могут покинуть порт суда. Высота волн в море достигает 5-6 метров. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в учебных заведениях. Объявлено о возможных сходах лавин в горах Елизовского, Мельковского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов. По прогнозам, непогода продержится еще сутки. В Афинах сегодня проходит подписание соглашения о строительстве нефтепровода «Бургас-Александрополис». В церемонии примут участие президент России Владимир Путин и премьер-министры Греции и Болгарии. В индийском штате Чандигарх маоистские повстанцы атаковали полицейскую базу. Погибли по меньшей мере 50 человек. Маоисты, ведущие вооруженную борьбу с властями в Чандигархе и нескольких других районах Индии, отстаивают, как они утверждают, права бедняков и безземельных крестьян. Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» согласовали одну из ключевых кандидатур в будущем правительстве национального единства – министра внутренних дел. По сообщениям западных агентств, МВД возглавит Ханикова СМИ – высокопоставленный сотрудник спецслужб. Не входя ни в одну из группировок, он поддерживает хорошие отношения как с руководством «Фатх», так и «Хамаса».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин и обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Какую роль для результатов выборов играет фигура председателя Центра избиркома? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Обсуждаем отставку Александра Вишнякова. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны 8 800 222 12. А также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свободы. И Мартин из Москвы, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
Добрый день. Руслан, в России очень интересно, почему председателя избиркома так долго обсуждают. Эта посылка уже вызывает вопрос, что при процессе самых выборов, которые здесь проходят, уже можно предполагать, что будут искажения. Председатель выборного комитета, это должен быть только как статист, честный человек. Вот это их об них, как них утверждение, это я не очень понимаю. Это посылку делает, что это будет нечестно.
Мартин, спасибо вам большое за вопрос. Михаил, вот я когда сказала вначале, представляла вашу публикацию, как что сделали глупость, что его убрали, там мысль-то такая прослеживается, зачем все это? И я в некоторых публикациях также видела ту идею, что вот, ну, это очередной, вот очередной... В очередной раз показали Западу, что все нечисто. Вот Мартина звонок подтверждение этому.
Да, нет, это логичная, конечно, постановка вопроса, что, по идее, вообще мы... Да. Ну, это, ну, как, я не знаю, как дорога.
Да мы его и знать-то не там, должны или, имени, да, по идее?
Или электросеть. Там вот вещь, которая есть и все, да, Центр избирком. Его задача просто следить за тем, чтобы выборы проходили. И, соответственно, то, что его меняют, мы так обсуждаем, говорит о том, что, ну, как-то этими выборами управляют и как-то их регулируют. На самом деле, конечно... Конечно, такой шум вокруг отставки Вишнякова, потому что он, конечно, чрезмерный. На самом деле вопрос не настолько важный. Просто обсуждать, потому что надо что-то обсуждать.
Да прям, так редко у нас что-то увольняют.
Но одно дело отставка Владимира Устинова в июне.
Да.
Вот это реальный важный политический вопрос, когда снимают генерального прокурора. А другое дело отставка председателя Центра избиркома. Сравнивать соотношение этих двух отставок невозможно.
Это теоретически. А практически это, и получается.
Это чисто практически.
Нет, я не соглашусь.
Но, конечно, гораздо более важный вопрос, это когда у нас Устинова отправляет в отставку. Но то, что отправляет Вишнякова, тоже некий знак. Все-таки вот Вишняков работал вот таким... Это была идея такого... мягкого давления. Это что можно о чем-то можно разговаривать. То есть все будет как оно предрешено, но на это можно навесить какую-то процедуру провести, которая может произвести впечатление и которая будет выглядеть демократической. И в этом тоже есть некий... Мы вообще так живем пока.
И при этом не будет человека, который ее осуществит, но покритикует в это же время.
Ну да. И мы также, в отличие там, от жестких тоталитарных, авторитарных режимов, не знаю, в Белоруссии или в Азии, или где-то, у нас есть некое изображение, картинка демократических процессов. Вот партии, вот голоса, вот телевидение, вот фигуры какие-то и так далее. Пространство это сужается. И отставка Вишнякова тоже факт сужения этой территории.
Угу. Ну, Александр, пожалуйста, ваш комментарий по поводу, сопоставимы ли вот эти две отставки. Вот мы так бурно обсуждаем сейчас Вишнякова. Мне так кажется, что вот Устинова за что-то там убрали, за свое, да, потому что чем-то он не угодил в какой-то момент. И Вишнякова примерно так же. И результаты там тоже, мне даже кажется, что здесь больше будет перемен в результате этой отставки, чем там в прокуратуре. Вот мне так кажется, что в прокуратуре пойдет все своим чередом. Что там изменилось?
В данном случае я, конечно, соглашусь с Михаилом, просто потому что надо ведь смотреть на последствия, да?
Вот.
Последствия отставки Устинова огромны просто потому, что это важная политическая фигура.
А вы можете их назвать? Последствия отставки Устинова, которые вот мы уже видим. Уже в июне была отставка, сейчас февраль. Что произошло?
Произошли перераспределение сил внутри Кремля. Одна группировка, так называемые... это долго надо рассказывать. Там,
Вы коротко расскажите.
Это такая... мы же не по Устинову сейчас
говорим. Благодаря этой отставке... это можно коротко сформулировать. Благодаря этой отставке одна группировка уменьшила свое влияние, а другая усилила.
Была радикально поражена в правах.
Было существенное распределение полномочий внутри кремлевских властных группировок.
С отставкой Вишнякова ничего такого не происходит, как мы понимаем.
Потому что вслед за отставкой Устинова многие ждали отставку Сечина, например.
Не случилось. С отставкой Вишнякова может быть вдруг резко изменено законодательство, и никто комар носу не поточит, и никакой критики уже не будет, а также могут быть резко изменены результаты выборов.
Тут надо понимать одну простую вещь. Можно подумать, что если бы Александр Альбертович Вишняков сохранил свой пост, то мы были бы уверены в том, что выборы в декабре будут честными. Да нет, конечно.
Разумеется, хотя бы он высказал свое фэ.
И свое фэ он бы никогда не высказывал по итогам выборов свое фэ. Никогда, ни разу за всю историю своего председательства. Надо просто понимать одну простую вещь. Ведь на самом деле вот вся нынешняя система власти настроена и направлена на то, чтобы выборы технически были чистыми и честными, чтобы не нужно было осуществлять вбросы. И надо сказать, что в последнее время некоторого успеха власть добилась. Вот этот результат, он добивается совершенно другим инструментарием. Например, монополии на прессу, на телевидение и так далее. Просто нужно убедить людей голосовать правильно. И тогда не нужно фальсифицировать выборы. И тогда создается ощущение, что выборы происходят правильно, что выборы нормальные. Это же имеет вполне конкретное название. Такие выборы считаются честными, но не свободными. То есть они от этого, они честные формально. Мы ничего не украли, никакие голоса не подтасовали, никакие протоколы не переписывали. Но выборы отсюда не становятся выборами. Это все равно не выборы. Вот в сегодняшней России выборы в классическом понимании этого термина в принципе больше не существуют. Нужно кардинально менять всю политическую систему, чтобы вернуть стране выборы. И в этом смысле отставка председателя Центра избиркома абсолютно техническая история. Он считает, не считает, правильно, неправильно, никакого значения не имеет. Проблема гораздо глубже и гораздо глобальнее.
Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста, говорите, что вы думаете.
Добрый день, господа. Естественно, сначала надо ответить на ваш вопрос.
Да.
Никакой роли.
А что же вы уменять тогда? Тогда, с вашей точки зрения, зачем вы поменяли?
Второе, мне не нравится, я хочу попросить ответить на вопрос, уважаемые господа. Отчего мы все время по мелочам работаем? Давайте уговаривать тех, кто все нарушает, что это невыгодно нарушать. С удовольствием смотрю сейчас фильм, по возможности, «Сталин Лайф». Все, скоро сидеющий вождь опустится на диван, и никто ему не поможет. Если бы он это знал, может быть, он иначе был. Так давайте несознательных вождей убеждать их, что это для них невыгодно.
Сергей,
ситуация.
А вы не ответили мне на вопрос. Если никакой роли фигуры не играет председатель Центра избиркома, почему его меняют? Зачем? Столько лет сидел, обеспечил результат.
Так легче. Централизация, вертикализация. Давайте уже к Риму вернемся. Хорошо. Уж куда более вертикально было. Погиб Рим не потому, что все вокруг были сильны. Он просто благодаря этой вертикализации ослабился. Это был город-паразит. Это был город-штаб колониального войска. Кончилось солдатскими императорами. И примерно к тому же мы идем. Но, конечно, мне жалко россиян. Давайте пожалеем тех, кто в конце концов окажутся или совершенно без помощи, а еще хуже в каких-то ограниченных по размеру помещениях.
Спасибо, Сергей, вам за звонок. Сергей Владимирович из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, гости. Я вот так полагаю, по моему мнению, в любом правовом государстве, в нашем государстве относительно Конституции и права, ЦИК вообще является самым высшим органом, как я считаю, а тем более во время выборов. То есть над ним нет никого выше и мощнее. То есть ЦИК это самое, так сказать, объективное чиновничье, контора в государстве. Что делал Вишняков? Мы все знаем прекрасно, что делал. После Рябова, который так четко провел президентские выборы, пришел другой человек. То, что делал он, я не буду повторять, мы все это знаем. А на ваш вопрос, значит, отвечу так. Просто за спиной Путина они уже разыгрались до такой степени. Путин просто взял, убрал его. То есть после последние выборы, как говорится, показали, что человек заигрался уже все, уже до ручки. Но вопрос состоит в том...
Что значит заигрался? Подожди, что значит заигрался до ручки?
Проводя, не, так сказать, незаконные, неправильные выборы. Да, подавая вот народу то, что не является истиной. Вот. А потом, у меня вопрос вот такой гостям. А поскольку Вишняков возглавлял ЦИК, он вообще собирается когда-нибудь отвечать перед законом или чего? Ведь масса доказательств различных партий, Яблоко, например, тому, что он очень много раз фальсифицировал выборы. Поскольку он главное лицо, он должен отвечать, я полагаю.
Сергей как Владимирович, вы давайте вы тогда не отключайтесь пока, может быть, у вас будет уточняющий вопрос. Александр Иклин, пожалуйста.
Ну, это на самом деле такой любопытный да. взгляд на окружающий мир, что Путин снял Вишнякова, потому что понял, что он нечестный чиновник. Что он, оказывается, там что-то фальсифицировал. Ну, просто мне такой подход кажется чуть-чуть наивным. Что же касается дальнейшего судебного преследования господина Вишнякова, ну, так что ж, это просто значит, партии должны подавать на него в суд и пытаться защитить в суде свою точку зрения, что, кажется, мне тоже, в общем, малоперспективной затеей.
Сергей Владимирович, мы вас правильно поняли, что вы считаете, что фальсифицировал выборы Вишняков и наказал его за это Путин, так?
Тут немножко, значит, сказали наивно. Нет, я немножко, может быть наивно прозвучало.
Так.
Ну, дело в том, что...
потому что необычная точка зрения. Поэтому...
Дело в том, что Вишняков, я же повторил, что ЦИК – это очень могучий орган, но... Вишняков был просто таким чиновником обыкновенным, как у нас принято в стране, что не должно быть. И к концу, вот к своему восьмилетнему этому уже, так сказать, главенству, он уже перегнул палку. То есть ему показали, ты был чиновником, ты и должен находиться в своем, так сказать, стойле, понимаете? А он попытался вдруг представить, что он же все-таки председатель ЦИК. Ведь мы же знаем, что ЦИК, согласно Конституции, право, это самый мощный орган.
Спасибо вам, Сергей Владимирович. Вроде бы понятно, да, что хотел сказать?
Да, мне кажется, понятно, да. И ЦИК действительно у нас должен быть влиятельный и неподконтрольный орган, но он влиятельный в той степени, ровно в той степени, в какой у нас неподконтрольный и влиятельный две палаты парламента, которые формируют две трети его состава. Давайте вспомним, просто в этом нужно отдавать отчет, что главным инструментом власти Владимира Путина и президентской администрации является его контроль над палатами парламента, над Думой Государственной и над Советом Федерации. До тех пор, пока Государственная Дума и Совет Федерации будут лояльны президентской администрации, институты, ими формируемые, ничего не будут решать.
Спасибо. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да? Говорите, Виктор Иванович, мы вас слышим.
Говорю, значит, там еще кто-то включился. Первый, у нас демократия кончилась, как я понимаю, в моем понимании, в 93-м году. Сразу же кончилась, когда был расширен парламент. Что сняли Вишнякова, это закономерно. Сейчас будут снимать и других людей, которые не вписываются в тот круг, в котором окружился и да, наш президент. Это первое. Второе, немаловажное. У нас вообще творится практически во всей структуре нашей вертикали власти беззаконие. Народ просто-напросто обнищал. Дети погибают. Матери отдают детей, не воспитывают детей. Происходит какой-то крах. И пока не будет изменена полностью политика всего государства, у нас толка не будет.
Спасибо, Виктор Иванович. Все на выборы все-таки, менять политику. Что касается вот этой вертикали избирательной, то ведь Макаркин в вашем же ежедневном журнале тоже писал, что одна из причин того, что убрали Вишнякова, что он пытался строить вот эту избирательную вертикаль самостоятельную, а теперь, и были у него такие амбиции, а теперь будет... поставленный на его место человек, значит, лишенный таких амбиций, и вся эта вертикаль просто встроится в общую вертикаль. Никакой отдельной вертикали не будет избирательной. Он пытался что-то такое действительно делать, Вишняков, или это так представляется Макаркину, а на самом деле был всего лишь винтиком?
Сложный вопрос. Я не думаю, что Вишняков, как человек, несомненно, умный, мог реально претендовать на какое-то особое положение внутри вот этой всей иерархии корпораций. Ну, да, он был человек более или менее независимый. А дальше произошло то, что произошло.
Ну, крайне независим в своих высказываниях, вы скажете.
Ну, отчасти, опять же, я бы очень аккуратно говорил. Да. Ну, значит, отчасти. Он многого себе не позволял.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин и обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман. Мы обсуждаем отставку Вишнякова и спрашиваем вас, какую роль для результатов выборов играет такая фигура, председатель Центра избиркома. Телефон, я уже объявляла, прямого эфира 8 800 222 12. Также пишите нам на пейджер. И мы слушаем Михаила из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. Вот мы сейчас говорим о снятии каких-то чиновников, да? В общем-то, интересно. Ну, как говорится, происходит помимо нас. Но дело совсем, может быть, в другом. Ведь, смотрите, отняли вообще выборы. Значит, получается, все вот видят, какая несправедливость по всем проектам. И видят, что ненужных людей, в общем-то, убирают, стреляют, травят. И рейтинг у Путина почему-то растет. Все недовольны, а все довольны президентом. Это получается, как вроде собака лает, караван идет, и никому до этого нет, в общем-то. И как выйти из этого положения, изменить совершенно...
Михаил, вот Александру Рыклину понятна ваша точка зрения, я только добавлю, что рейтинг президента растет и сохраняет «Единая Россия» большинство вот в местных региональных парламентах, судя по результатам выборов. Пожалуйста, Александр.
Вы знаете, вот в социологии есть такой термин, называется «тоталитарный рейтинг». Вообще, как бы социологи очень аккуратно относятся к любым формам социологических опросов в ситуациях не вполне адекватных и не вполне стандартных. Но это вот как выборы в Чечне. Знаете, вот у нас уже выборы в России, и любые социологические опросы в России нужно понимать совершенно четко. Это соцопросы в несвободной стране. Они имеют свою очень специфику существенную. Они порой не отвечают на те вопросы, которые, собственно, есть в опросных листах. Вот, например, рейтинг популярности политика в любой западной стране и рейтинг популярности политика в России, это совершенно не одно и то же. Это абсолютно разные вещи. И подходить не надо по-разному. И рейтинг этот, в том числе и Путина, он существенно менее стабильный, чем подобный же рейтинг в любой другой стране.
Михаил Фишман, вы согласны, что не совсем так все с этими рейтингами Путина? Или все-таки вы считаете, что люди действительно по-честному ему доверяют и поддерживают, и их много таких людей, и даже большинство?
Ну, это вопрос отдельный и действительно
нет, это
такой,
вам личный
такой
вопрос. Это вопрос веры.
Сложный.
Да.
Я думаю, что я бы сказал, что рейтинг Путина скорее настоящий, в той степени, в какой он может быть настоящим. Люди склонны ему доверять и считают его позитивной фигурой и как-то на него к нему стремляют свои...
Ведутся.
Да,
ну,
да,
я тоже не
да,
говорю,
надежды.
Что он написанный, что он приписанный.
Нет, я понимаю. Я бы что здесь добавил, что это не то, что у нас взяли и отменили выборы. У нас действительно, в общем, я тут с Александром прав, выборов нет. Это, в общем, не совсем... Это какая-то странная такая история. Во-первых, их просто физически отменяют, выборы. Их стало гораздо меньше, просто чисто вот,
ну да.
Физически. А во-вторых, то, что процедура называется выборами, меньше. Выборами, по сути, в общем, ими не является. Но я бы не говорил, что их нам взяли и отменили. Это продукт некого общественного такого согласия. Мы все согласились на то, чтобы у нас отменили выборы. Это такая точка взаимного согласия.
А этот вот Михаил звонит и говорит, нет, мы не соглашались, мы бухтим, мы возмущаемся.
Кто-то, конечно, не согласен, но их, вот, как практика показывает, меньше. Когда отменяли выборы губернаторов, то общественное мнение было против отмены выборов губернаторов в целом. Не на 100% против, но там, я не помню точных цифр, но люди, в общем, говорят, ну как это, отнимают у нас выборы. А через месяц все.
Все стихло.
Правильно, чтобы хоть накажет его кто-нибудь, этого губернатора, то вот сидят там, знаете, знаем ли мы эти выборы, эти цены этим выборам. Так же рассуждает обыватель.
Вот та точка зрения, которую сейчас транслирует Михаил, она вообще очень популярна, да, вот это у нас, вообще у нас, это у нас не власти такие, у нас народ такой, и он другой власти не служил, потому что, ну вот он, собственно, так думает, так чувствует,
и так голосует
и соглашается на все. Ну, на самом деле, это, как мне кажется, тоже не совсем верно или совсем неверно, мне кажется, что...
Дискуссия у нас.
Вот, нормально, да?
Ну, вообще.
Что
ну,
вот та ситуация, которая сложилась в нашем обществе, она тоже является в некотором смысле следствием той, ну, в том числе, в основном, информационной политики, которую проводило государство в последние годы. Это ведь такая тягучая история. Она сначала раскручивается, возникает ощущение некого такого болота, некого такого общественного тупика. Но вдруг возникает в этом тупике какая-то искорка, она начинает разрастаться, непонятно с чего, вроде все хорошо, вроде все нормально, вроде все тихо и спокойно.
Искорка общественного несогласия,
конечно,
имеете в виду?
Конечно, вдруг какое-то шебуршение пошло, какая-то волна побежала. Это неожиданно всегда происходит, можно посмотреть примеры, это совершенно непрогнозируемая история. То есть общество доходит до какого-то своего предела, потом говорит, нет, стоп, вот, пожалуй, дальше, вот это уже угрожает, в принципе, обществу как социуму, понимаете, как, вот, ну, это распад дальше, распад. Ну, и что-то такое начинает происходить. Вот наши власти, конечно, этого не чуют, и это хорошо, что они этого не чуют.
Ну, вы на это надеетесь. Но, кстати говоря, опросы социологически играют большую роль в этих настроениях, потому что я помню, что когда отменили выборы губернаторов, как ни странно, вот нам кажется, может быть, вами это странно, и вы даже сейчас, может быть, такая операция памяти происходит, ведь на самом деле опросы сразу начали давать позитивное отношение граждан к этой отмене. Они деликатно это делали. Они там делали половину, наполовину там большинства перевеса, которые резко против, не было сразу. И люди, которые, думающая часть публики, которые читают эти опросы, ну, действительно, ну, если, ну, да, мне это не нравится, но ведь, смотрите, все-таки есть люди, которые с этим согласны, и их большинство, их довольно много, их половина. И вот эта вот половина, написанная социологи, может тянуть за собой ту часть, которая не соглашалась. Вот так и получается это общественное согласие.
Вы знаете, здесь одна тенденция. Вот чем ближе власть к народу, тем больше этот народ пытается обращать на нее внимание. Вот, например, посмотрите опросы по мэрам, и вы убедитесь в том, что большинство, подавляющее большинство населения страны выступает за выборность мэров. Это очень характерно.
А когда отменят выборы
мэров? Потому что их не отменили еще.
Если их отменят, выборы мэров, то через два месяца все скажут, что так и сделали.
Правильно отменили, точно, Александр, конечно. Вот поэтому не можете сейчас это сравнить. Давайте послушаем Владимира Степановича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Я вот слушаю, и звонят вам, но никто не скажет, мне кажется, как основную мысль.
Ну, говорите вы.
Что выборы Вишнякова назначили. Выборы не могут быть честными, если не будут выбираться сами органы, которые следят за выборами. Как можно... Вишнякова опять назначат кого-то. И он, кто платит, тот и музыку заказывает.
Владимир Степанович, понятен вопрос, но там процедура такая, что выбранные вами депутаты Государственной Думы выбрали из своих рядов 5 человек в эту Центр избирательную комиссию. Точно так же сенаторы выбрали 5 человек, правда, вы их не выбирали, но все равно они выбрали еще 5 человек. И 5 человек от себя добавил туда президент, которому вы оказали доверие на выборах. А вас было много, тех, кто, ну не вы лично, но тех, кто оказал ему доверие, было много. И он тоже от себя в эти 5 человек. И эти 15 человек, выдвинутых людьми, которым, в общем, было оказано то или иное народное доверие, выберут между собой, формально выберут сами вот этого человека, председателя Центра избиркома. И как будто бы никто к этому отношения иметь-то не будет формально. А неформально мы об этом никогда не узнаем, как это происходило. Да, пожалуйста, Михаил, добавьте.
Я бы еще добавил, что почему Владимир Путин легко согласился на отставку Вишнякова? Ну, это гипотеза моя. Что мы сейчас... Вот сейчас те замены, которые происходят в аппарате, они на некую перспективу. То есть новые люди приходят... Жизнь не закончится в декабре 2007 года или в марте 2008, когда пройдут следующие выборы. А еще потом жить и жить. И в этом смысле фигуры с политическим капиталом неким собственным, а все-таки им каким-то Вишняков обладал. Они, никто не знает, как жизнь повернется после 2008 года, как, что будет в политике, как, сможет ли Путин или не сможет контролировать ситуацию. И в этом смысле, чем более техническая фигура лояльна, тем это ну, просто априори эффективнее.
Да. Я прочитаю пейджер, сколько успею. Добрый пишет. Роль Центра избиркома и его председателя на выборах должна быть независима от власти. Ими никто не должен управлять сверху или сбоку. К сожалению, мы видим обратное, и Вишняков не был исключением. Добрый день, дамы и господа. Да, председатель избиркома в наше время – это председатель совнаркома. От него зависит реально, кто станет и будет президентом, и независимо от того, как будут подсчитаны голоса, все решит он, так считает Смарчевский из Москвы. Правительство, так, это что-то такое про другое совсем, мы про это не говорили. Президент Путин спрашивает Вишнякова, не понимаю, как ты мог за один день натворить столько глупостей? А Вишняков отвечает, я встаю очень рано, пишет, видимо, анекдот, пишет Валентин Павлович из Москвы. Оцените работу Вишнякова в сравнении с Рябовым и Иванченко, просит Евгений из Москвы, не успеем оценивать так. Наташа из Москвы, так просто проследить за результатами выборов нужно, чтобы наблюдатели, уходя вечером, после подсчета голосов, брали с собой копии подписанных протоколов, и тогда можно понять, будут ли утром они... сличать их, переделаны они за ночь или нет. Но это технология подсчета, мы тоже не успеваем это обсудить, эту идею. В России нет полноправных граждан, кроме власти имущих, поэтому и речи не может быть о выборах. ЦИК, фикция, его председатель пешка, пишет Дерри из Ленинградской области. Да идите вы со своими выборами, система и живет сама себя, только на это и надежда. А пойду я туда или нет, ничего не изменится, сами себя съедят, прогнозирует Олег из Москвы. Сагаева Елена, пенсионерка, считает, что снятие Вишнякова еще одна завершающая деталь к полной отмене выборов. Он позволял себе что-то сказать в этой системе, поставит нового, более послушного. Господа, все империи разваливались по одной схеме, идет нормальный исторический процесс, пишет Олег Борисович. Михаил из Санкт-Петербурга, завершайте, пожалуйста, нашу программу.
Здравствуйте. Говорю быстро. Значит, хочу сказать насчет Вишнякова то, что, конечно, он, я его считаю профессионалом в этой области, вот, хотя и с уклоном такой в сторону Единой России. Вот, и поэтому это, конечно, жалко, что его больше не будет. Вот. Но, как говорится, придут другие люди, может быть, будет что-то более, так сказать, профессиональное, я надеюсь. Вот. И еще хочу сказать, вот что, значит, сегодняшний день играет роль. То, что хоть наконец-то справедливость в чем-то восторжествовала. Сегодня же день защиты прав потребителей. Верховный суд наконец-то принял решение в пользу пассажиров метрополитена.
Спасибо. Спасибо, Михаил, за эту замечательную точку для нашей программы. Мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. А вот-вот выйдет «Свобода в полдень». Главная тема – соглашение о строительстве нового нефтепровода, который будет подписан сегодня в Афинах. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.